прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Это прямой эфир на радио «Спутник». Напоминаю, телефон для ваших звонков 8-495-95-95-91-2. У микрофона Татьяна Ладяева, ну а редактор «Арти» Ирина Молотова со мной на прямой видеосвязи. Ир, привет.
Привет, привет. Слушай, я смотрю, ты там в пиджаке сидишь, но без галстука.
Так, понимаешь, в том-то и дело, я вот почему-то в студии в пиджаке, а ты где, расскажи мне, пожалуйста.
Слушайте, я в Геленджике, в замечательном городе, курорте. А здесь просто неописуемо хорошо. Очень-очень всем рекомендую. Ребята, слушайте, лето, надо брать от лета и от жизни все. Приезжайте, тут, да, тут полно народу, но это просто неописуемо. Замечательное лазурное море, горы.
Ой, мне кажется, хорошо, тебе сейчас хорошо. Все завидуют, да, вот кто тут в пиджаках сидит,
не
и не только.
Все. Я же не на пляже, я же сижу тут с вами, конечно, мысленно, и в то же время как бы в эфире тоже. Так что да, но, слушайте, и все равно нам всем, мне кажется, лучше, чем Борису Джонсону.
Ой, и не говори.
Все-таки... Несмотря на все его отбрыкивания, усилия, не знаю, какие-то замысловатые пассажи и объяснения, что, ребята, если я уйду, то все будет категорически плохо. Мир развалится на куски, все равно ему пришлось уйти. Вот. Мне кажется, что это такая достаточно интересная и мощная веха в нашей истории современной, потому что, ну, как бы Борис Джонсон очень такая импозантная фигура, категорически экстравагантная и очень упертая в том, что касается некоторых вещей. Например, опять же, с моего нахождения на посту премьер-министра. Уходить он категорически не собирался, но в какой-то момент в его правительстве ушли со своего поста больше, со своих постов больше 50 министров и других чиновников. То есть, когда у тебя уходит половина сотни человек, мне кажется, это что-то дозначит. То есть, как бы, Боря, время пришло.
До свидания, собственно, да, Боря, до свидания. Мне кажется, так вот как-то это звучит.
Абсолютно. Вот. И поэтому теперь-то интересно, кто станет, вот, опять же, мне, я думаю, многим из наших слушателей, кто станет следующим премьер-министром. Будет это тоже кто-то такой экстравагантный, импозантный персонаж, как Борис Джонсон, или это будет кто-то, наверное, поприличней или посдержанней. И что, чем это обернется для Великобритании и, собственно, вот для всего остального мира, потому что все-таки Великобритания – это один из основных игроков на международной арене, скажем так.
Ну и играет вот, тоже поэтому... не последнюю роль, да, в украинском кризисе, который сейчас происходит, и отношения с Россией, мне кажется, это тоже очень важно.
Абсолютно, именно, конечно, потому что Борис Джонсон говорил, что если он уйдет, то все, Украине придет конец. Как бы интересно, что Зеленского...
Ну, кстати говоря, потом-то он сказал, когда он уже ушел, он сказал, что нет-нет-нет, поддержка будет все равно оказываться. Ну вот как может он давать такие гарантии? Это, знаешь, вот я считаю, что все наши с тобой совместные вопросы надо все-таки адресовать специалисту. С нами на связи доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова. Наталья Кирилловна, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Кирилловна, к вопросу о том, кто может прийти на место Бориса Джонсона, важно озвучить новость, которая не так давно появилась, что глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на пост лидера Тори. Ну, и не очень-то понятно, насколько он сам вообще изъявлял изначально желание, а слухи, видимо, какие-то все-таки ходили.
Ну, надо сказать, что он вообще-то пользовался авторитетом, и особенно он заработал его в последнее время на оказание помощи военной Украине и на своей такой жесткой позиции. Но вы видите, что, в общем, не все, так сказать, хотят возглавлять консервативную партию, быть лидером, стремятся в лидеры, как, например, Джонсон, который всю свою жизнь посвятил, в 4 года еще сказал, что он будет королем мира, и дальше все, что он делал, было направлено на то, чтобы подняться на эту высшую ступеньку. Так что Бен Уоллес заявил, что он не будет выступать. Но все равно остается масса претендентов. Их сейчас где-то в районе 10. Это столько же было в 2019 году. Конечно, останутся на выходе только 2 человека, потому что в среду начинается голосование консервативной фракции Палаты общин, и будут отсеивать постепенно тех, кто заработает меньше всего голосов. И остаются 2 кандидата. И вот этих 2 кандидата, наиболее популярных, вынесут потом на голосование всех членов партии.
Наталья Кирилловна, 2019... а есть понимание, есть какое-то понимание, представление, кто может быть этими
да,
двумя
конечно,
кандидатами?
Да, конечно, конечно.
Вот про Листрас говорили очень много.
Да, да, часто. Да.
Ну вот на вчерашний день самыми популярными были младший министр по делам торговли Пенни Мордонт, которая, в общем-то, очень популярна среди молодых консерваторов. Затем Риши Сунак, это канцлер казначейства, и обычно так и бывает, что это второй по важности пост в правительстве, и на него его занимает как раз тот человек, который может заместить премьер-министра в том случае, если он уходит. Вот Риши Сунак, но против него работают сторонники Джонсона, которые уже объявили, что они ни за что не позволят ему стать премьер-министром, что он некрасиво себя повел вот в этой ситуации с Джонсоном, когда он подал в отставку. И действительно, когда подают в отставку канцлер казначейства или, другими словами, министр финансов, то это уже очень серьезно. И таким образом вот этот обвал, который потом наблюдался, он внес свою очень существенную лепту. Значит, вот он на втором месте. На третьем был Уоллес, но он отказался. И дальше идет наша, так сказать, подруга Ли Страс, которую мы уже, так сказать, хорошо знаем, с ней сталкивались, которая подражает Тэтчер отчаянно.
Такая но не сильно истина. Получается все-таки, да? Давайте.
Нет, да, вот, да, безуспешно, мне кажется, достаточно.
Вы знаете, практика показывает, что другой такой, как Тэтчер, нет и не будет. Знаю, и вряд ли будет, да, потому что да. И Тереза Мэй старалась, и у нее ничего не получилось, позорно закончила. И вот теперь, значит, Ли Страс. Но, с другой стороны, вот сейчас она такая воинственная, очень жесткая, делает разные такие жесткие заявления. Она с Уоллесом выступает на одной, можно сказать, волне. И это ей как-то помогает, потому что вот эта такая антироссийская, русофобская откровенная позиция в том, что касается вот событий на Украине и того, что там происходит, это такое, можно сказать, консолидированное мнение британской политической элиты. И во всяком случае в консервативной партии точно. Поэтому кто бы ни пришел, вот такая линия в отношении России все равно останется.
Ну, то есть другой отношения вопрос, пока она... будут те же, да, получается?
Отношения будут те же в ближайшей, даже в среднесрочной перспективе. У нас абсолютно ничего обнадеживающего не вырисовывается. И такая ситуация уже давно. Конечно, не будет такой оголтелости, может быть, как вот была при Джонсоне. Да, может быть, немножко будет приглушено это, но все равно останется. Так что нам, в принципе, ну, конечно, разница есть, кто придет, естественно, но если придет Ли Страс, то я думаю, что мы еще можем вспомнить Бориса Джонсона.
Знаете, а вот... Да, Юр, давай.
Да, у меня тоже есть вопрос. Смотрите, а откуда у Бориса Джонсона такая вот нетерпимость и неприязнь к России? Вот откуда вот эта вот такая сильная нелюбовь, что он даже кушать не может? Как он старался, он упирался руками, ногами и рогами, чтобы не уйти со своего поста, лишь бы поддерживать Украину и, как мне кажется, насолить России. Вот откуда это идет? Это что-то приобретенное или это врожденное, на ваш взгляд?
Вы знаете что? Он абсолютно ничего врожденного у него нет. У него, кстати говоря, даже российские корни, потому что прапрабабушка у него Черкешенко, потому что прадедушка родился в Литве и потом переехал в Соединенные Штаты.
Он не знает свою историю. Почему в России его историю, получается, родословную знают, а он нет?
Вы знаете, когда он был мэром Лондона, он прекрасно и даже по-русски говорил, устраивал там фестивали русской зимы в Лондоне и вполне себе был русофилом. И сейчас бы тоже, собственно говоря, он привык, он на 180 градусов может мгновенно поменять свое мнение. Но в данном случае что сыграло? Сыграло то, что Великобритания вышла из ЕС, и она фактически сама себя можно бы обрекла на то, чтобы быть на задворках европейской политики. И ей нужен был какой-то информационный повод для того, чтобы застолбить вот это за собой место, присутствие за столом переговоров, продемонстрировать, что она по-прежнему играет очень важную роль в европейских делах и в НАТО в том числе. И вот это вот события на Украине, они подвернулись очень-очень удачно. И вообще, надо сказать, сказать, что среди британских политологов, и особенно вот тех, кто работал с Джонсоном, они, так, у них есть такой очень известный прием, ну, может быть, не для широкой публики, но он известен. Это прием дохлой кошки. Что это такое? Если ситуация внутри страны складывается, значит, очень серьезно, а в данном случае мы, значит, проводим параллель, скажем, вот с беседой за столом, когда вот разговор зашел не туда и какой-то принял какие-то острые там формы. И для того, чтобы мгновенно переключить внимание на другую тему, нужно просто взять и вбросить на стол дохлую кошку. Все, все мгновенно забывают о том, о чем говорили раньше, переключаются на новую тему. И вот такой дохлой кошкой выступила вот это, значит, выступила Украина и события на Украине. И,
но да, Украина это, действительно это сейчас да. Центр, да, центр вообще всеобщего внимания. А позвольте, даже... да, Наталья Кирилловна, а позвольте здесь уточнить, к сожалению, у нас время просто ограничено, а вот важный, да. Мне кажется, момент. Все говорят о том, кто может прийти на место, собственно говоря, Джонсона, а сам Джонсон, по вашему мнению, он куда-то дальше пойдет? Потому что на эту тему тоже уже различные слухи появились в социальных сетях, но озвучивать их не буду, поскольку это вряд ли правдивая информация.
Ну, я думаю, что в политике он вряд ли останется, потому что он уже себя как-то скомпрометировал. Я думаю, что он будет писать мемуары. Обычно этим занимаются все британские премьеры, которые уходят в отставку. Но на это уйдет там год-два, может быть. А потом, я думаю, поскольку у него все-таки он многодетный отец, ему надо как-то содержать семью и детей всех, и как-то их устраивать. Поэтому я думаю, что ему найдут какое-нибудь, и он сам себе найдет какое-то теплое место, может быть, в какой-то крупной корпорации. Но вообще-то он блестящий журналист. Он был просто великолепным журналистом. Я думаю, что он как раз вот может зарабатывать, и зарабатывать хорошие деньги, большие, вот пером, как
говорится. Ой, а нужен ли все-таки сейчас тоже такой журналист? Вот что-то я сомневаюсь.
Я бы сказала, что нет, потому что я помню, что... Вы знаете, я очень хорошо помню, что во время его карьеры, извините, я вас перебью, журналисткой, потом выяснилось, что энное количество его публикаций были построены исключительно, скажем так, на фейках. Так что вот, не знаю, пишет он хорошо, конечно, безусловно, красочно и красиво, но, к сожалению, не всегда правду, мягко выражаясь, не всегда и мягко.
Нет, он...
Я думаю, что Джонсона ждет такое же прекрасное блестящее будущее, как и Тони Блэра, который активно, скажем так, топил за против Афганистана, против Ирака, давайте захватим весь Ближний Восток, вот, пожалуйста, там есть оружие массового уничтожения, которое, естественно, там не было. А потом Тони Блэр просто, скажем так, слинял, просто говоря обыкновенным языком, и занимался тем, что разъезжал по различным форумам, конференциям, корпорациям и университетам, раздавая спичи и советы направо и налево за десятки и сотни тысяч долларов. И прекрасно себя чувствовал.
Да.
И до сих пор себя прекрасно чувствует. Я думаю, Борис Джонсон ждет прекрасно примерно такое же. Блестящее будущее.
Я предлагаю здесь нам, знаете, некую троеточию поставить, чтобы не заниматься гаданием. Мне кажется, в ближайшее время мы убедимся, кто придет все-таки на место Бориса Джонсона, ну и сам Джонсон чем будет заниматься, как отдыхать, да, вот как развлекаться. У него, в принципе, развлечения получаются неплохие, как мы знаем.
Наталья
Кирилловна,
буквально минутку. Да-да-да.
Да, минута. Он прекрасно пишет не только статьи, корреспонденции, у него великолепные книги. Потрясающая совершенно книга о Черчилле. Читается на одном дыхании. Черчилль — его кумир, и я думаю, что он может вполне писать с таким же успехом биографии каких-то политических деятелей, британских и не только британских, так что он себе...
Ладно, наверное, еще немного объективно это делать, если уж мы говорим про такую некую задачу журналиста. Ну, хотя, может быть, он может себе позволить здесь, да, какие-то личные истории тоже и пикантные подробности рассказать иногда. Наталья Кирилловна, я вас благодарю за ответы на наши с Ириной вопросы. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова была с нами на связи. связи. Ну, кстати, вот слушатели наши активно все-таки продолжают задавать вопрос, вот кто же будет на месте Джонсона? Вот Александр спрашивает, а кто будет удобен России? Ну, мне кажется, Наталья Кирилловна здесь ответила, что в целом-то отношения с Москвой вряд ли изменится.
Да.
И такой же вопрос был еще про Риши Сунак. Это как его называют одним из претендентов, из кандидатов на эту должность. Но посмотрим. Давайте немножечко подождем и, собственно говоря, узнаем, как оно будет на самом деле. Коллеги, небольшая пауза и продолжаем.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Еще раз напомню, телефон, WhatsApp и Telegram, по которому можно нам писать, задавать свои вопросы, оставлять свои комментарии. 8 968 766 3311. Ирина Молотова сегодня с отдыха ведет прямой эфир. Я все-таки ей завидую, наверное, знаешь. Уж прости. Но рада, что ты, тем не менее, нашла время побеседовать. Я надеюсь, что наш эфир, на самом деле, от этого менее смехозаразительным не станет, как оно у нас обычно с тобой и бывает. И о серьезных вещах мы тоже поговорим, на самом деле.
Да, обязательно, конечно.
Собственно, мы не уходим из Британии, я так понимаю, да?
Нет, мы из Британии не вылезаем. Там все время что-то интересное происходит. Теперь принц Гарри подал иск о клевете против Мэйлон Сандэй. Она же, понимаете, Мэйлон Сандэй — это, по сути, воскресный выпуск газеты Daily Mail, безумно популярный в Великобритании, да и, в принципе, по всему миру. Если что, там, если есть какая-нибудь интересная история, обычно это Daily Mail, там, со своими кудрявыми, кучерявыми, зажигательными заголовками. И вот, значит, он подал на них в суд из-за того, что... потому что ему показалось, что они говорят и пишут про него и про Меган Маркл неправду. Вот, там очень много, на самом деле, скандалов, которые касаются принца Гарри. Мне кажется, что с тех пор, как он встретил Меган, его жизнь, в принципе, превратилась в один большой скандал.
Изменилось.
Да, то есть, если раньше это были в основном, извините, пьянки, то теперь что-то происходит все время, там, то ли он пытается там защитить свою семью, то там происходят какие-то скандалы внутри семьи, между Меган и там принцем Чарльзом и еще что-то там. Гарри и Меган дают интервью какой-нибудь Опре или еще что-нибудь в этом роде, вот, и постоянно что-то о них пишут, потому что, естественно, всем интересно, что происходит, собственно, с младшим сыном, скажем так, отпрыском королевской семьи, президентом на трон в том числе. И тут, значит, вот он подает в суд на одну из самых популярных газет, и как бы что это значит, что происходит вообще, что там за отношения у королевской семьи и у британской прессы. Вот мне, если честно, кажется, что это такой симбиоз. Да, он может подавать в суд, но если о нем никто не будет писать, то как он будет деньги получать? Он же останется, можно сказать, ну, неизвестным, таким тихонечкой.
Если все замолчат, если все замолчат, то про него могут забыть.
Нет. А между многие знают, например, его, по-моему, это, если я не ошибаюсь, двоюродная сестра, принцесса Беатрис. Про нее знают только те, кто реально интересуется королевской семьей. То есть вот знают, что там вот энное количество внуков у королевы Елизаветы, вот одну из них зовут Беатрис. И она живет совершенно спокойной, тихой жизнью, занимается своими делами, она счастлива замужем, у нее дети. Но она как бы не попадает в заголовки газет, она с прессой не судится, ей потому что это, видимо, не нужно. А принцу Гарри, как мне кажется, это нужно.
Нужно. Может быть, знаешь, такая договоренность, в принципе, есть, он не против. Ну, давайте поскандалим, что на этот раз. Давай узнаем мнение специалиста, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Брутер с нами на связи. Владимир Ильич, здравствуйте. Какие все-таки отношения у британской прессы с королевской семьей, ну или наоборот?
Ну, я думаю, что отношения в целом сложные. Я согласен, что Гарри нужен определенный вот такой вот образ, который создают таблоиды. Но, с другой стороны, только на интересе таблоидов не заработаешь. Ему приходится в Америке выгрызать свое место в структурах, связанных и с медиарынком, и связанным с, я не знаю, с рынком культурных продуктов. Как он с помощью одной лишь только Daily Mail смотрит, сможет это сделать, я не знаю. Наверное, тут нужно что-то большее. А в целом, да, он пытается постоянно поддерживать к себе интерес, но я думаю, что этот интерес не дает окончательного для него положительного результата, потому что это уже было, и это не привело к тем последствиям, которые ему были нужны. Ему приходится добавлять. А добавлять до бесконечности такие вещи нельзя.
Угу, угу. Ну, то есть, получается, ему это необходимо?
Ну да, он ищет свою жизнь вместе с женой, вместе в новой стране, которая как бы к английской короне относится так двойственно, несмотря на то, что у Англии и Америки хорошие отношения, тем не менее они как бы не любят династий, они любят простые деньги, они вот такие наследственные. Гарри приходится делать вид, что он такой вот простой американский парень, что он собирается вот освоить простой американский образ жизни, но это не так просто, как кажется.
Мне вот еще кажется, что на самом деле, если у некоторых американцев еще и есть такой интерес к британской королевской семье, исключительно потому, что это такая для них экзотика, да, то есть некая семья, которая, скажем так, живет великолепно себя чувствует, исключительно потому, что они родились в нужной семье, с нужной родословной. Вот. Но в то же время, да, у принца, получается, ему необходимо как-то работать, то есть они там с Мейган должны были делать какое-то количество подкастов, насколько я помню. И, как я понимаю, эти подкасты до сих пор не были записаны, написаны, или они сделали только один или два, хотя должны были сделать гораздо больше. Вот. И вот, опять же, интересно, как он будет из этого выкручиваться, потому что, ну, надо же как-то работать и, опять же, как они сказали, поддерживать семью. Что он будет делать, не очень ясно. Как вы думаете?
Владимир Ильич.
Да, я так и думаю. Я именно об этом примерно и сказал, что ему нужно поддерживать семью, а поддерживать семью только скандалами трудно. Ему придется что-то делать, и они будут что-то делать на американском рынке. Вопрос в том, что плохо получается.
Мало что умеет,
получается. Да, да, и какой у него выход? Я только хотела сказать, что умеет, извините меня, принц.
Надо учиться, несмотря на нежный возраст, надо учиться.
Никогда не поздно учиться, мы же с вами знаем. Вот это про факт. Принца Гарри это тоже так. Владимир Ильич, а позвольте спросить, а как много, в принципе, фейков в британской прессе? Вот тоже по вашим неким оценкам, опыту. И если это, ну, такое количество есть, оно наверняка есть в любой прессе, то про кого? Это вот больше про королевскую семью. Может быть, про каких-то других знаменитостей. Вот на чем пытаются наживиться?
В западной прессе есть одна черта, которая, я думаю, имела место и уже лет 200-250 назад. Они друг другу подкидывают фейки. И с тем их потом обсуждать. То есть, когда фейк становится предметом обсуждения или предметом даже длительного обсуждения, то он как бы перестает на это время быть фейком. Очень заметно, что многие эти фейки быстренько из поля зрения медиа пропадают. Вот тут его обсуждали с разных сторон, вид слева, вид справа, вид снизу. А вдруг он берет и исчезает, и как будто бы его и никогда и не было. И заменяется другим примерно равнозначным. Это очень характерное отличие, в том числе английской прессы, потому что она, во-первых, выходит на самом популярном в мире языке, а во-вторых, она имеет больший опыт, чем американская пресса, и ее, в принципе, несколько больше читают в мире. Поэтому английская пресса именно на этом специализируется, и, собственно, само понятие таблоида мы узнали именно из британской прессы, а не из американской. Таблоид — это и есть медиа для всех, даже для тех, кто вообще не знает, в какой стране он живет, но там всегда можно прочитать что-то увлекательное, а насколько это правда уже значения не имеет.
Ну вот смотрите, а если такая широкая мировая аудитория, вот разве борьбы с фейками не должно быть, или она ведется, но просто не удается побороть?
Борьба ведется не с, а за.
За, наоборот. Интересно.
Да, на самом деле право выкинуть очередной фейк – это очень важное право британской прессы, и она им всегда пользуется. Она, собственно, давайте посмотрим, что все эти истории, начиная со Скрипалей, они разворачивались не в Штатах, а в Британии. Угу, и британская пресса...
Отличное сравнение, кстати.
Да-да.
Совершенно, извини, я быстро скажу, совершенно с вами согласна. Владимир Ильич, спасибо большое, потому что вот это один из самых трезвых взглядов на британскую прессу, которую я слышала за последние, уж простите, лет 7. В основном у людей какая-то совершенно феерическая, фантастическая идея о том, что это же британцы, у них же все такое высокопарное. Они же существуют на протяжении сотен лет,
эти газеты. Мне кажется, мы можем всех авторов фейковой информации, которые у нас сегодня есть, там блогеры, журналисты, неважно, в России. Ну вот, езжайте в Британию, учите английский. Ну вот, пожалуйста, вот какие у вас
там
возможности
они,
в вашей карьере.
Там делать фейки просто на уровне профессоров.
Это точно. И защищать потом какие-нибудь работы. Владимир Ильич, спасибо большое за ответы на наши вопросы. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был с нами на связи. Ир, у нас небольшая пауза, выпуск новостей впереди. Ну, далее, я уверена, будет также интересно. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Новости, и возвращаемся в студию.